Говорит радио «Свобода».
В Москве 16 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В начале нашей программы выпуск новостей. С ними вас познакомит Дарья Жарова.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости в выпуске. Глава КГБ Беларуси Степан Сухаренко обвинил оппозицию в подготовке силового захвата власти. Гроб с телом Слободана Милошевича выставлен в сербской столице, чтобы желающие могли попрощаться с бывшим югославским президентом. В Багдаде состоялось заседание парламента Ирака, первое после выборов, прошедших в декабре. Глава КГБ Беларуси Степан Сухаренко обвинил оппозицию в подготовке силового захвата власти. Выступая на пресс-конференции в Минске, Сухаренко заявил, что в подготовке к беспорядкам после президентских выборов 19 марта принимают участие сотрудники посольств Грузии, Украины и Литвы. Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза террористического акта». По словам Сухаренко, участникам уличных акций грозит наказание от 8 лет заключения до смертной казни. За последние дни в Беларуси арестовано около 50 активистов предвыборной кампании основного кандидата от оппозиции Александра Милинкевича. США подвергли резкой критике действия белорусских властей. Власти Беларуси отказали в выдаче виз 6 литовским парламентариям, которые собирались прибыть в Минск для наблюдения за ходом президентских выборов. Рассказывает корреспондент Радио Свободы Ирина Петерс.
В белорусских визах отказано в основном литовским консерваторам, отличающимся открытой критикой президента Лукашенко. Другие депутаты, получившие визы для поездки в Белоруссию, хотели было в знак солидарности с коллегами отказаться от нее, но потом решили отправиться в Минск. Учитывая то, что белорусские власти не впустили в страну целевую делегацию Европарламента из 7 человек. При этом наблюдать за ходом выборов в Белоруссии европарламентарии решили посредством телемоста, который свяжет Минск с Вашингтоном, Брюсселем и Вильнюсом. Если получится, говорят журналисты, участие в передачах примут и белорусские оппозиционеры. Тем временем в Вильнюсе организаторы готовят сцену для выступления здесь белорусской рок-группы НРМ, запрещенную у себя на родине по политическим мотивам. Концерт проходит в традиционный, это 16 число каждого месяца, Международный день солидарности с белорусами. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Сотни людей собрались в Музее революции в Белграде, где сегодня был выставлен гроб с телом Слободана Милошевича, чтобы желающие могли попрощаться с экс-президентом Югославии. Тело Милошевича было доставлено из Гааги, где он скончался 11 марта в тюрьме Международного трибунала от сердечного приступа. Милошевич будет похоронен в субботу в своем родном городе Пожарец. Пока не ясно, будет ли присутствовать на похоронах вдова Милошевича, которую на родине обвиняют в ряде преступлений. Как сообщил спикер Госдумы России Борис Грызлов, на похороны экс-президента Югославии прибудут ряд российских депутатов в качестве представителей своих политических партий. В Багдаде состоялось заседание парламента Ирака, первое после выборов, прошедших в декабре. После чтения вслух Корана все 275 депутатов приняли коллективную присягу. На этом сессия завершилась. Вот уже 3 месяца основные политические силы страны не могут договориться о создании коалиционного правительства. Вот как прокомментировала ситуацию госсекретарь США Кондолиза Райс.
Основная трудность для иракцев заключается в том, что они пытаются сформировать кабинет в условиях непрекращающегося насилия. Им мешают силы, которые не хотят, чтобы политический процесс двигался вперед,
сказала госсекретарь США. В разных районах иракской столицы только за минувшую ночь обнаружены тела 25 мирных жителей. МВД Ирака уверено, что все они жертвы религиозной розни между суннитами и шиитами. Правозащитная организация «Международная амнистия» призвала Евросоюз оказать давление на Россию в деле соблюдения прав человека. Правозащитники указывают на продолжающееся ущемление гражданских свобод в Чечне, неудовлетворительную работу правоохранительных органов и помехи, которые власти чинят деятельности общественных организаций. Призыв «Международной амнистии» прозвучал накануне визита в Москву главы Еврокомиссии Жозе Мануэля Барозу. В Москве 15 представителей национал-большевистской партии ворвались в здание Сбербанка. Еще 20 активистов раздавали листовки на улице, сообщил в интервью «Радио Свобода» пресс-секретарь НБП Александр Аверин.
Основные наши требования – это признание приоритета внутреннего долга перед внешним, выплата гражданам России вкладов, утерянных в результате шоковой терапии 1992 года, и средств революционного фонда. Группы из 15 человек смогли пройти внутрь офисных помещений, также на балкон второго этажа, и там вывести транспарант государства «Верни долг гражданам». Самоблюдщики заявили, что это политическая акция, а не ограбление.
По словам пресс-секретаря НБП, акция продолжалась приблизительно час. Милиция задержала около 30 лимоновцев.
Радио «Свобода». Новости.
Иран может представлять собой величайшую угрозу для Соединенных Штатов, заявил президент США Джордж Буш. В докладе по вопросам национальной безопасности американский президент упомянул в числе стран с диктаторскими режимами, помимо Ирана, Северную Корею, Сирию, Белоруссию и Кубу. Тираны, по словам Буша, всегда стремятся обзавестись оружием массового поражения. Приоритетом американской внешней политики остается разрешение кризисных ситуаций дипломатическим путем, подчеркнул Буш, напомнив при этом, что стратегия Соединенных Штатов предусматривает в необходимом случае возможность нанесения упреждающего удара. Совет Безопасности ООН в полном составе обсуждает сегодня ядерную программу Ирана. Накануне 5 постоянных членов Совета снова не смогли выработать единую позицию по этому вопросу. Россия и Китай выступают против проекта резолюции, предложенного Великобританией, Францией и США. В проекте выражается серьезная озабоченность ядерными разработками в Иране. Постоянный представитель США при ООН Джон Болтон сравнил угрозу, исходящую от Тегерана, с терактами в США 11 сентября 2001 года. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас осудил нападение израильских военных на тюрьму в Ерихоне, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
Махмуд Аббас вернулся в Рамаллу, прервав визит в Европу и побывал в ерихонской тюрьме Муката, полуразрушенной в результате израильского нападения. Случившееся преступление, которому нет оправдания, и жестокое оскорбление палестинскому народу, заявил Махмуд Аббас. Лидер экстремистской организации «Хамас» и будущий премьер палестинской автономии Исмаил Ханея назвал поведение Израиля неподобающим легитимному государству. «Мы возлагаем ответственность за это преступление на Израиль как угрозу миру и призываем к международному вмешательству. Напомню, что во вторник израильская армия вошла в палестинский город Ерихон и с боем захватила в тюрьме 6 палестинцев, которых палестинская администрация намеревалась освободить, а Израиль обвиняет в терроризме. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
С новостями часа вас познакомила моя коллега Дарья Жарова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. В российской армии предполагают вернуть гауптвахту. Совет безопасности ООН о ситуации в палестинской автономии. Как в Петербурге следят за качеством товаров и услуг. Эти темы, а также обзор европейской прессы, новости науки, наша новая рубрика «Русский политический интернет» и многое другое в этом часе нашей программы. Переходим к главной российской теме этого часа информационной программы «Время свободы». Комитет по обороне Государственной Думы России сегодня рассматривает поправки, подготовленные ко второму чтению законопроекта о порядке применения к военнослужащим дисциплинарного ареста. Помимо прочего, этот документ предполагает восстановление гауптвахт в российской армии. Рассказывает наш корреспондент Марьяна Тарачешникова.
Идея восстановить гауптвахты в российской армии принадлежит военному ведомству. Во всяком случае, именно замминистра обороны Николай Панков сообщил недавно о необходимости передать дисциплинарные батальоны в ведение Минюста, но при этом вернуть армии гауптвахты. О том, каково сегодня положение дел с воинской дисциплиной и правопорядком в вооруженных силах и чем поможет возвращение гауптвахты, рассказывает псковский корреспондент «Радио Свобода» Анна Липина.
Процедура применения гауптвахты по решению командира как наказание за дисциплинарные проступки выпала из российской практики несколько лет назад. Сейчас гауптвахта применяется только для подозреваемых в преступлении, говорит заместитель председателя региональной общественной правозащитной организации «Совет солдатских матерей» Наталья Гулевская.
Вот у нас одна из частей есть, мы работаем с психологом, она часто звонит, и она вот жалуется, вы знаете, мы ничего не можем сделать. Вот ряд солдат, они вечером просто уходят, переодеваются, уходят. Ничего не можем сделать. Отвозили прокуратуру, ну что, их пожурили. Уголовного наказания никакого. Ну ушли, пришли. Самоволку. То есть гауптвахты нету, мы не можем их посадить, ничего не можем сделать. И они чувствуют, что ничего не могут сделать, и они наглеют еще больше, и они вот пользуются. И тем более смотрят остальные, а если там двое ушли, пошли 5, пошли 10 человек. Переоделись и ушли, до утра их нет. То есть вот здесь вот как-то что-то, какие-то надо пути искать, естественно. Нужна гауптвахта.
Как отмечают в военной прокуратуре, самыми распространенными преступлениями среди военнослужащих являются самовольное оставление части и нарушение правил уставных взаимоотношений. Между тем, способ воздействия на нарушителей чуть ли не единственный – наряды вне очереди. Поэтому такая мера, как гауптвахта, просто необходима, говорят военные прокуроры. Без нее поддерживать дисциплину на должном уровне чрезвычайно сложно. По словам офицера одной из псковских воинских частей, пожелавшего не называть свою фамилию, число грубых нарушений воинской дисциплины за последние годы возросло, и в армии все решается на кулаках.
Ну, ни для кого уже не секрет, что и срочники, и контрактники пьют, самовольно оставляют часть, командирам дерзят. Ну, а мы не можем их за это соответствующим образом наказать. Нет возможности. Ну, поэтому, наверное, применяются недозволенные меры. То есть, проще говоря, приходится иначе учить.
Дисциплинарное бесправие командиров стало вынуждать их закрывать глаза на нарушение уставных взаимоотношений, опираться на старослужащих, наводить порядок с помощью рукоприкладства, утверждают правозащитники. Говорит заместитель председателя региональной правозащитной организации «Совет солдатских матерей» Наталья Гулевская.
Достаточно таких случаев, когда, например, уголовного дела нет и просто элементарного наказания для военнослужащих нет. Поэтому, может быть, и чаще подвергаются избиениям. Но действительно, это вот проблема. И если нарушил дисциплину, если он действительно какие-то совершил противоправные действия, которые не должно быть уголовно наказуемым, то гауптвахта, конечно, это нормальный способ наказания.
Впрочем, в неформальной беседе командиры скептически оценивают эффективность новых законодательных инициатив. Для радио «Радио Свобода», Анна Липина, Псков.
За восстановление дисциплинарного ареста военнослужащих гауптвахты выступал и уполномоченный по правам человека Владимир Лукин. Он оговорился, правда, что прежде чем вводить гауптвахту, нужно создать условия, отвечающие международным стандартам содержания под арестом. Однако в Союзе комитетов солдатских матерей считают, что в случае принятия соответствующего закона у военного начальства появится больше возможностей прессинговать призывников, говорит председатель Союза Валентина Мельникова.
Попытка сейчас опять отдать солдат под произвол командиров и в эти ужасные условия гауптвахт, потому что по положению о гауптвахте солдат по призыву, только он несет такое наказание, не имеет права ни сидеть, не иметь там постельное белье, ни мыться, ни на горячую еду. Как правило, это какие-то безобразные бетонные холодные полы. Такого даже в тюрьмах у нас уже не осталось, как у нас были гауптвахты. Я считаю, что это совершенно несправедливо и нарушает права ребят, которые являются солдатами по призыву.
Проект закона о порядке применения к военнослужащим дисциплинарного ареста предусматривает, что решения о помещении солдат, совершивших грубый дисциплинарный поступок, будут принимать военные судьи. И в связи с этим возникла путаница. А все потому, что недавно замминистра обороны генерал армии Николай Панков заявил в одном из интервью, что руководство российского военного ведомства предполагает в ближайшее время перевести военные суды в государственную гражданскую службу. Многие расценили это как сообщение о грядущем расформировании военных судов и передаче всех дел, связанных с военной службой и военнослужащими, в ведении судов общей юрисдикции. На самом же деле, как рассказал советник военной коллегии Верховного суда Российской Федерации Анатолий Толкаченко, с военных судей снимут погоны, но специализированные военные суды останутся.
В настоящее время никаких реальных законопроектов пока еще не внесено. Вносятся предложения. Верховный суд, как известно, тоже обладает законодательной инициативой в части, касающейся своих вопросов, о том, чтобы упразднить военную службу первоначально лишь военной коллегии Верховного суда. Это одна из коллегий, структурное подразделение Верховного суда. И в Главном управлении обеспечения деятельности военных судов Судебного департамента при Верховном суде с 2007 года. Тем самым как бы повысить гражданский контроль за подчиненными военными судами. А в отношении судей окружных, флотских и гарнизонных военных судов этот вопрос отложить, решать его не ранее 2011 года, в связи с тем, что необходимо обеспечить доступность правосудия военнослужащим и в отдаленных регионах, и в отдаленных гарнизонах, и за пределами Российской Федерации, где функционируют на основе международных соглашений наши базы. Поэтому разработка и реализация этих предложений не должна отразиться на жизнедеятельности военных судов, которые выполняют правозащитные функции военной организации государства, и на реальной возможности доступа военнослужащих к правосудию.
Анатолий Анатольевич, ну в любом случае, вот сейчас напрасное опасение, что дела, связанные с военнослужащим, будут рассматривать не специализированные судьи, которые хорошо знают тему, а судьи судов общей юрисдикции.
Да, военные суды в любом случае продолжают функционировать. Они являются специализированными судами общей юрисдикции. А сейчас вносятся изменения в законы военного характера, воинской обязанности военной службы, что, конечно, повлечет изменение правового статуса военных судей, которые по-прежнему будут оставаться судьями военных судов, как судов федеральных.
Сказал Анатолий Толкаченко. Впрочем, как в Министерстве обороны, так и в военной коллегии Верховного суда считают, что переход военных судей на гражданскую службу во многом поможет сделать их работу более прозрачной. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 16:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Тело Слободана Милошевича, доставленное из Гааги в Белград, выставлено в сербской столице, чтобы желающие могли попрощаться с бывшим югославским президентом. Глава КГБ Белоруссии Степан Сухаренко обвинил оппозицию в подготовке силового захвата власти. Делегация партии «Союз правых сил» намерена завтра отправиться в Минск для мониторинга президентских выборов. Правозащитная организация «Международная амнистия» призвала Евросоюз оказать давление на Россию в деле соблюдения прав человека. В Москве милиция задержала около 30 активистов национал-большевистской партии. 10 из них ворвались в здание Сбербанка, остальные принимали участие в пикете у входа в здание. И одна еще любопытная новость, на самом деле это новость последних дней, это странные события, которые происходят вокруг партии «Родина», это и нападение на детей функционеров этой партии, и слухи очень упорные о расколе в руководстве «Родины». Обо всем этом сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый в 20:00 по Москве, среди, конечно, других важных российских и международных тем. Не пропустите. Информационную программу «Время свободы» продолжит обзор свежих европейских газет. В студии обозреватель «Радио Свободы» Ирина Лагунина. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте, Кирилл.
Должен сразу сказать, что мы договорились заранее, что обзор будет посвящен белорусской тематике. В воскресенье в Беларуси президентские выборы. Ситуация, как мы видим, вот накаляется, КГБ обвиняет оппозицию чуть ли не в подготовке к силовому захвату власти. А что пишут европейские газеты?
Надо отдать должное, Кирилл, сегодня практически все центральные газеты вышли с какого-то рода комментарием по поводу того, что происходит в Беларуси. Я начну с европейского издания газеты Wall Street Journal, который замечает, что даже оппоненты белорусского президента нынешнего признают, что с учетом энергично развивающейся экономики и тесных связей Белоруссии с Россией, у Лукашенко есть хорошие шансы выиграть и на свободных, и честных выборах. Но после того, как в последние несколько лет в результате народных восстаний были смещены другие, казавшиеся тогда тоже несокрушимыми лидеры в регионе, человек, которого называют последним диктатором Европы, не хочет рисковать. И на этой неделе появились новые признаки того, что кампания США за демократизацию государств бывшего Советского Союза столкнулась с встречным ветром. Милицейские рейды и угрозы в советском духе потрясли обычно сонную столицу Беларуси. Беларусь – страна с 10-миллионным населением, втиснутая между Россией и Польшей. И она едва ли может являться геополитическим призом в борьбе за влияние между Москвой и Западом, который сейчас идет в государствах бывшего Советского Союза. Но после того, как ориентированные на Запад демократические движения свергли лидеров в Грузии, на Украине и в Киргизии, оппозиция в бывших советских государствах ожидала, что революционная война распространится и дальше. Вместо этого эти движения в прошлом году столкнулись с усилением противодействия лидеров, которые, кажется, научились, как нужно сокрушать движение протеста в западном стиле, пишет Wall Street Journal.
Это европейское издание, но, в общем-то, американской газете, насколько я понимаю, даже и журналист, который написал эту статью, американец, а европейский взгляд на белорусскую проблему.
Один президент, но множество головорезов. Комментарий в консервативной британской «Таймс» и автор – теневой министр иностранных дел Великобритании Уильям Хаг. «За последние годы в Европе произошли удивительные изменения», замечает Хаг. «Политическая карта 80-х и нынешние несравнимы. А последние цветные революции показали, что демократия иногда опаздывает, но все-таки неизбежно приходит. Она пришла во многие страны, но только не в Белоруссию». Со времени избрания Александра Лукашенко президентом в 1994 году гражданские и политические права в стране постепенно уничтожаются. Автор вспоминает, как недавно он встречался в Брюсселе с кандидатом в президенты от оппозиции на этих выборах Александром Миленкевичем. Хак пишет, ему приходилось вести предвыборную кампанию в этой не такой уж и маленькой стране без помощи телевидения, радио и газет. Он вынужден был полагаться на листовки и молву. А те, кто пытался ему помочь, постоянно подвергались преследованиям со стороны властей. Если Лукашенко будет избран, это слово Уильям Хак берет в кавычки, то мы будем свидетелями не застоя в демократическом развитии, а отката. И именно поэтому все мы, кто живет в мире, в котором есть свободные и честные выборы, должны поприветствовать тех представителей оппозиции и тех оппозиционных кандидатов, которые решили участвовать в этой президентской кампании. Пришло время поддержать народ Беларуси и занять более жесткую позицию по отношению к правительству. Лондонская Таймс.
Насколько я понимаю, была еще статья в Financial Times.
Да, намного более жесткая и с экономическим, конечно же, уклоном. Газета спрашивает, неужели в 21 веке все еще возможны диктатуры? И отвечает, что с точки зрения любых стандартов логики и разума вопрос должен выглядеть риторически или гипотетически. Но, как показывает пример Беларуси, это не так. Газета считает, что 19 марта в Минске может обернуться серьезным кровопролитием. Степан Сухаренко, глава ведомства, которое все еще красноречиво называется КГБ, предупредил, что оппозиционные лидеры попытаются дискредитировать власть и учинят взрывы в толпе в день выборов. На самом деле это наводящая ужас угроза со стороны КГБ, что они сами устроят взрывы, а вину свалят на оппозицию. Режим и раньше убивал своих оппонентов и без колебаний пойдет на это еще раз. Газета не рекомендует ожидать от Беларуси аналога оранжевой революции Украины.
Спасибо, Ирина. Это был обзор свежих европейских газет. Мы говорили о Белоруссии, а буквально через 40 с лишним минут в рамках нашей программы в следующем часе мы продолжим белорусскую тему. Оставайтесь на волнах свободы. А сейчас нашу программу продолжит важная международная тема. Совет Безопасности ООН обсудил по предложению Катара ситуацию на палестинских территориях. Катарские дипломаты предлагали осудить Израиль за штурм тюрьмы в Иерихоне и захват находившихся там в заключении палестинских экстремистов. Однако Совет Безопасности ограничился выражением озабоченности. С подробностями Ян Рунов, наш корреспондент в Нью-Йорке.
Совет Безопасности глубоко обеспокоен вспышкой насилия на палестинских территориях сектора Газа и западного берега реки Иордан и призвал стороны к максимальной сдержанности и к срочным мерам по восстановлению спокойствия. Как заявил заместитель генерального секретаря ООН по политическим делам Ибрагим Гамбари, силовое вторжение Израиля и ответные палестинские действия ведут к дестабилизации и без того напряженного положения на Ближнем Востоке. Он сказал, что ООН в целях безопасности эвакуировала всех своих сотрудников из Газы и ввела ограничения на передвижение сотрудников организации на территории Западного берега. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций призвал прекратить акты насилия и уважать жизнь гражданских лиц. Представитель Катара внес на рассмотрение Совета Безопасности проект резолюции, требующий от Израиля вернуть палестинских заключенных под надзор палестинских властей. Вот как прокомментировал реакцию ООН вице-президент исследовательской организации «Дом свободы» Арч Паддингтон. Это еще один факт бесполезности ООН. На глазах этой международной организации уже который месяц и который год продолжается страшнейшая трагедия в суданской провинции Дарфур. Гибнут тысячи, десятки тысяч людей. Там продолжается самый настоящий геноцид. Но Совет Безопасности не предпринимает практически никаких действий. Израиль предпринял акцию по аресту группы террористов во главе с человеком, видимо, организовавшим убийство израильского министра. Причем акция была предпринята только после того, как стало очевидно, что преступники могут выйти на свободу. Тут Совет Безопасности и генеральный секретарь ООН немедленно выступили с заявлениями. Проблема Дарфура гораздо масштабнее. Или проблема ядерного вооружения Ирана. Положите на одну чашу весов арест 6 террористов израильтянами, а на другую – иранскую ядерную программу. Ядерное оружие в руках Ирана и иранская поддержка исламского терроризма – вот чем следовало бы заняться Совету Безопасности ООН в первую очередь. Совет Безопасности готов к решительным действиям только тогда, когда дело касается Израиля. Но я почти уверен, что ООН сумеет уйти от решения проблемы с иранской ядерной программой. Это был Арч Паддингтон, политолог из исследовательской организации «Дом свободы». Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Информационную программу «Время свободы» продолжит важная российская тема. Вчера отмечался Международный день защиты потребителей. Около 80%, как выяснилось, петербургских предприятий, бытовых услуг, городских предприятий торговли, а также предприятий медицинских, жилищно-коммунальных, туристических и даже ритуальных услуг нарушают закон о защите прав потребителей. Но главные нарушения связаны с качеством товаров. О проблеме общественного контроля за этой проблемой корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Волович беседовал с исполнительным директором некоммерческой организации «Общественный контроль качества» Всеволодом Вишневецким.
Всеволод Борисович, у вас некоммерческая организация. За счет чего же вы проводите экспертизы?
Мы издаем газету «Петербургское качество». В нее принимается рекламное объявление. За счет рекламы мы выпускаем газету и можем проводить небольшое количество экспертиз. Небольшое – это 21 экспертиза в год всего лишь. Сейчас в городском правительстве рассматривается программа по поддержке мероприятий по защите прав потребителей. И со второго полугодия господин Бланк объявил о том, это глава комитета экономического развития, что общественные организации получат некоторое финансирование, которое будет направлено именно на информирование потребителей о ситуации на потребительском рынке.
Насколько вообще независимы вы? Не чувствовали ли вы на себе какое-то давление со стороны производителей?
Такое давление мы испытываем достаточно регулярно. Оно начинается с момента создания закупочной комиссии. Но мы намеренно приглашаем в эту комиссию заготовителей, чтобы они видели все от и до. И вот благодаря тому, что мы соблюдаем эту демократическую процедуру, в принципе, большого давления мы не испытываем.
А своих рекламодателей вы подвергаете проверке?
Безусловно, мы ловили за руку и наших рекламодателей, и после того, как мы это делали, к сожалению, они от нас уходили. И мы, в принципе, вот за последнее время потеряли достаточно много рекламодателей, не буду этого скрывать, из-за того, что не всем им удается выпускать качественную продукцию и соблюдать требования законодательства. Именно поэтому мы очень надеемся на бюджетное финансирование, потому что такого рода издания потребительские, они, конечно, не должны содержать в себе никакой рекламы вообще.
По тем экспертизам, что вы проводите, как в Петербурге, с какой группой товаров наибольшие проблемы?
Это, в первую очередь, конечно, автомобильные стеклоочистители. Добавление в эти жидкости яда, метилового спирта, который запрещен. Мы проверили 11 образцов в прошлом году. 40% жидкости содержит в себе метанол, а одно средство под названием «Арктика» содержит в себе 27% метанола. При использовании этой жидкости пары метанола попадает в салон, что приводит к серьезным последствиям для организма, в том числе это наступление слепоты. 80% жидкостей не соответствуют по показателю температуры кристаллизации. Например, на канистре заявляется температура минус 30, на самом деле эта жидкость замерзает при температуре минус 12. Соответственно, если потребитель брызгает эту жидкость на стекло, она у него замерзает, автомобилист не видит дорогу, и, соответственно, риск ДТП увеличивается.
А вот эти вот все то, что вы проверяли жидкости, они производятся официально, или это просто подделки под какие-то марки, и поэтому такое большое содержание метанола?
Нет, вы знаете, это все легально, к сожалению, легальное производство. Но проблема вот в чем, что, конечно, зачастую, как нам объясняли органы контроля, адреса предприятия вымышленные. То есть, когда они идут с проверкой по адресу, указанному на этикетке, это предприятие не существует по этому адресу. И найти предприятие бывает практически невозможно.
По результатам ваших экспертиз принимаются ли какими-то контролирующими органами меры?
После каждой проведенной экспертизы мы обязательно направляем информацию в управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. И по нашим запросам принимаются меры, безусловно. В частности, в прошлом году главный санитарный врач по Санкт-Петербургу издал постановление о запрете вот этой опасной жидкости «Арктика», о запрете к реализации.
Ну и как действует этот запрет?
Вы знаете, тем не менее, после этого запрета нам все-таки удалось обнаружить в торговле эту жидкость, к сожалению.
А какие продовольственные товары входят в группу риска?
В ноябре прошлого года мы выявили, что 70% петербургских заготовителей подделывают колбасу докторскую. После этого количество подделок сократилось с 70 до 40%. Это показала наша повторная экспертиза. Значит, вторая группа риска, которую отмечает, в том числе и госорганы, это, конечно, рыбные пресервы и рыбная нарезка в вакуумной упаковке. Мы выявляем регулярно наличие стафилококка даже в отдельных образцах, кишечной палочки в отдельных образцах рыбной продукции, отдельных заготовителей. Другая проблема – это недовес красной рыбы в вакуумной упаковке. По данным последней экспертизы, рекордсменом по недовесу у нас оказался РОК номер один, крупнейшее рыбное предприятие северо-западного региона. батальона при заявленной массе 100 грамм, масса рыбы оказалась 81 грамм. Когда мы спросили главного технолога Рока, почему у вас пятой части не хватает, нам сказали, вы знаете, скорее всего, эта картонная подложка впитала в себя 20% жира, и рыба облегчилась. Для потребителей это слабое утешение, но нам пообещали, что подложку они заменят. Будем следить.
Спасибо, Всеволод Борисович. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с исполнительным директором некоммерческой организации «Общественный контроль качества» Всеволодом Вишневецким.
Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Волович. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И в продолжение социальной темы, которая очень живо, конечно же, интересует граждан России. Сегодня в 19 часов после выпуска новостей в программе «Время гостей» ведущий программы Михаил Соколов будет обсуждать реформу ЖКХ с депутатом Государственной Думы Валерием Зубовым. Напомню, в 7 часов вечера, сразу после выпуска новостей, повтор завтра в 4 утра. Не пропустите. Сейчас в Москве 16 часов 30 минут. В ближайшие полчаса вас ждут рубрика «Один день в истории Радио Свобода», новости науки, истории Запада и Востока, на этот раз из Германии. И не пропустите наша новая рубрика «Русский политический интернет». Ну а пока, конечно же, сводка новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Тело Слободана Милошевича, доставленное из Гааги в Белград, выставлено в сербской столице, чтобы желающие могли попрощаться с бывшим югославским президентом. Милошевич будет похоронен в субботу в своем родном городе Пожарец. Глава МВД Белоруссии Степан Сухаренко обвинил оппозицию в подготовке силового захвата власти. Сухаренко заявил, что в подготовке к беспорядкам после президентских выборов 19 марта принимают участие сотрудники посольств Грузии, Украины и Литвы. Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза террористического акта». Делегация партии «Союз правых сил» намерена завтра отправиться в Минск для мониторинга этих выборов. Представители партии едут в Белоруссию в качестве журналистов, так как в статусе иностранных наблюдателей им отказывают. Отказано. В Москве милиция задержала около 30 активистов национал-большевистской партии. 10 из них ворвались в здание Сбербанка, остальные принимали участие в пикете у входа в здание. Лимоновцы требовали выплатить российским гражданам деньги по вкладам, потерянным в 1992 году. Совет Безопасности ООН в полном составе обсуждает сегодня ядерную программу Ирана. Накануне 5 постоянных членов Совета снова не смогли выработать единую позицию по этому вопросу. В Екатеринбурге сегодня утром рухнул потолок в продуктовом магазине. Под завалами оказались 4 женщины, 3 работницы магазина и покупательница. Все они спасены. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 16 марта.
В этот день в эфире «Свобода».
Писатель Виктор Некрасов о фильмах Андрея Тарковского. «Радио Свобода». 16 марта 1984 года.
Очередь в Париже. Не такое уж частое явление. Вот недавно, выходя из кинотеатра «Космос», я с трудом пробился сквозь толпу сидящих на ступеньках и ожидающих начала сеанса парижан. Это фестиваль фильмов Андрея Тарковского. Третья неделя уже длится. При переполненном зале. Успех. И вспоминаю Ялту конца 60-х годов. Мы с Андреем сидим у меня на балконе. Он говорит, мне уже под 40, а на счету всего 2 фильма. Трюфо, мой ровесник, а за плечами у него уже 8 фильмов. Судьба Тарковского не совсем ясна. Сейчас он в Италии, закончил фильм «Ностальгия». Он уже получил премию на нынешнем Каннском фестивале, но вряд ли с триумфом будет встречен у себя на родине. Увы, не так уж много хороших режиссеров у нас дома. Тарковский, пожалуй, самый своеобразный, самый трудно раскусываемый. Буду откровенен. Мне его манера изложения своих мыслей чужда. Для меня он длинен, замысловат. Вот и сейчас, смотря второй уже раз в зеркало, я очень жалел, что не было рядом Тарковского. Я окончательно запутался в действующих лицах, китайцах, мадридских бомбежках, стихах папы Арсения Тарковского. В «Андрее Рублеве» тоже не всегда хватало, но там все перекрыло новелла с колоколом. Там есть нечто, чем не всегда балует нас Тарковский. Тебя захватывает сам процесс литья колокола, вся его история, получится или не получится. И, конечно же, Коля Бурляев, мальчишка, который верховодит всем этим делом. Роль сделана блестяще. Я посмотрел только что «Иваново детство». Через 22 года после того, как смотрел первый раз. И фильм живет. И в нем Коля Бурляев совсем еще мальчишка. В «Ивановом детстве» он держит всю картину. В «Ивановом детстве» война бутафорская, вся из декораций, эффектных ракурсов, все такие чистенькие, подтянутые, в касках, в них никто никогда не ходил. Видно, что авторы фильма войны не нюхали, но дух ее в картине есть, и это главное. Посмотрев сейчас Рублева, я сказал приятелю: «Наш Феллини». Может, и не очень нужное сравнение, но их обоих объединяет нечто общее. «Делают, что хотят». Смотришь, восторгаешься, а вспоминаешь «Ночи Кабирии», так и с Тарковским, с только что просмотренным «Зеркалом». А грустишь по Иванову детству, по Коле Бурляеву.
Виктор Некрасов о фильмах Андрея Тарковского. Радио «Свобода». 16 марта 1984 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Информационную программу «Время свободы» продолжит панорама новостей науки. Ее подготовил и представит Александр Сергеев.
Группа американских биоинформатиков впервые в мире сделала то, о чем раньше можно было прочитать только в научно-фантастических рассказах. Построила компьютерную модель живого организма на атомном уровне. Чести стать первым смоделированным в компьютере организмом удостоился один из самых простых вирусов, так называемый вирус-сателлит табачной мозаики, размером всего около 20 нанометров. Модель включает положение и движение более миллиона атомов, составляющих вирусную РНК, ее белковую оболочку и крошечную каплю соленой воды, в которую помещен вирус. Модель пока не позволяет проследить за поведением вируса внутри клетки, однако расчет, выполненный в Американском национальном центре суперкомпьютерных приложений, позволяет проследить за динамикой вируса и уточнить его строение и механические свойства вирусной частицы. В эксперименте, проведенном на японском ускорителе КЕК, получено надежное подтверждение того, что масса элементарных частиц мезонов уменьшается, когда они проходят сквозь атомное ядро. Данный эффект давно был предсказан теоретиками. Он связан с тем, что масса мезонов складывается в основном из энергии взаимодействия составляющих их кварков. При тесном сближении с протонами и нейтронами внутри атомного ядра характер этого взаимодействия меняется. Однако обнаружить в экспериментах такие изменения очень трудно. На японском ускорителе удалось зарегистрировать, как мезоны, пролетая сквозь ядро атома, распадаются на электрон и позитрон. По энергии этих электрона и позитрона удалось определить массу мезонов внутри ядра. Полученная величина находится в хорошем согласии с теоретическими предсказаниями. Американское космическое агентство НАСА объявило о том, что возобновление полетов шаттлов вновь откладывается. Первый после годового перерыва старт космического челнока Discovery переносится с мая на июль. Причиной задержки стали проблемы в работе датчиков запаса топлива в навесном топливном баке корабля. В прошлом году старт Discovery уже откладывался на 10 дней по аналогичной причине. Причем устранить проблему тогда так и не удалось, и шаттл стартовал с неисправным датчиком. Российская ракетно-космическая корпорация «Энергия» объявила о завершении проектирования многоразового пилотируемого космического корабля «Клипер». В настоящее время программа уже находится в стадии реализации. Космический корабль «Клипер» сможет доставлять на орбиту экипаж из 6 человек, четверо из которых могут быть туристами. Также он будет брать на борт до 700 килограммов грузов. Начало полетов «Клипера» запланировано на 2012-2013 год.
Панорама новостей науки подготовил и представил Александр Сергеев.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль», Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
А мы продолжим научную точнее технологическую, может быть, космическую тему. В США на 2 месяца отложен по техническим причинам запуск космического челнока Discovery, запланированный на май. На борту должен находиться немецкий инженер Томас Райтер. После стыковки с Международной космической станцией он должен остаться в составе уже находящегося там российско-американского экипажа. Европейские ученые связывают с появлением Райтера на орбите судьбу многих научных проектов. Из Кёльна, где Райтер проходит предполетную подготовку, передает наш корреспондент Александр Хавронин.
Обозреватели называют предстоящие полет эпохальным еще по ряду причин. С прибытием Райтера к россиянину Павлу Виноградову и американцу Джеффри Уильямсу экипаж Международной космической станции впервые за последние 3 года снова будет состоять из 3, а не из 2 астронавтов. Немецкий бортинженер станет первым представителем Европейского космического агентства, который выйдет в открытый космос. Впервые будет осуществлена долгосрочная европейская научная программа. О ней подробнее рассказывает сам Томас Райтер, проводящий сегодня интенсивные тренировки в Кёльнском центре подготовки космонавтов. Мы – вытянутые руки и глаза большой команды ученых. Нашу задачу входит испытывать новые приборы, вести экспериментальные протоколы. Всего мы проведем 19 экспериментов в области медицины, физики и биологии. В частности, программа ЭДОС позволит изучить причины уменьшения у астронавтов костной массы под влиянием невесомости. Исследования помогут бороться с таким недугом, как остеопороз. У нас есть прибор, так называемая матрешка. Он разработан в немецком центре космонавтики. Этот измеритель радиоактивного излучения в открытом космосе вмонтирован на внешней стороне Международной космической станции. Матрешка имеет форму человека, голову и туловище. В этом году прибор будет оснащен новыми датчиками. Благодаря матрешке можно лучше защитить астронавтов от радиации. В свое время Юрий Гагарин заявил: «В космосе летал, Бога там не видел». Томас Райтер так комментирует высказывание первого в истории человечества космонавта.
«Я
не являюсь, что называется, практикующим христианином, хотя по воспитанию христианин. Как ученый, я смотрю на эту проблему более прагматично. Я думаю, что вера в жизни каждого из нас играет определенную роль. Для кого-то большую, для кого-то меньшую. Когда мы работаем там, в космосе, то наслаждаемся видом сверху, философствуем и задаемся вопросом, как же это все возникло. Я придерживаюсь больше теории эволюции. Однако атеистом я себя все-таки не считаю и точку зрения Юрия Гагарина не разделяю». Еще у Томаса Райтера есть хобби.
«В
связи с развитием компьютерной техники, многие коллеги берут с собой музыку в форме тех или иных файлов. У меня широкий диапазон интересов. Классика, гитарная музыка, современные вещи, джаз, рок, поп, в зависимости от настроения и времени». Александр Хавронин для Радио Свобода, Кёльн.
А сейчас в эфире «Радио Свобода» наша новая рубрика «Русский политический интернет». О самой интересной сегодняшней сетевой публикации мой коллега Александр Гостев.
На интернет-сайте «Грани.ру» в статье под заголовком «Симфония соль минор» журналист и историк Дмитрий Шушарин пишет о предстоящих выборах президента России. Главная ошибка нынешних кремлевских идеологов в том, что они считают, что в случае установления бессрочного, формального или фактического, неважно, президентства Путина, они рискуют меньше всех.
Нынешнее боярство, сложившееся за последние годы, глубоко убеждено, что фельдфебельский садизм, проявленный в частности по отношению к Ходорковскому, его окружению их никогда не коснется, что и после 2008 года продолжится распил, откат и далее по списку.
Как пишет на сайте «Грани.ру» Дмитрий Шушарин, у пожизненного президента ведь будет совсем другая, уже не корыстная, а властная логика поведения. Зачем напоминать, кто опаснее всех для диктаторов? Да, те, с кем начинали, те, с кем брали власть. Так что это большой вопрос, станет ли бессрочное президентство гарантией сохранения нынешних статусов и доходов для элиты, верхушки путинского большинства. Но и всему остальному, подавляющему большинству, Шушарин предрекает большие проблемы.
Свободное, развивающееся, экономически самостоятельное, рефлексирующее население подобным режимом не нужно. Не говоря уж о том, что сценарий сохранения Путина у власти в 2008 году потребует серьезной дестабилизации. Собственно, мы наблюдаем сейчас, как отрабатывается фашистская опасность или вдруг ниоткуда возникает дефицит соли. Этот дефицит очень даже показателен. Уже появилось идеологическое клише «энергетическая мобилизация», а там недалеко и до мобилизации экономики и до мобилизации политической. Но общеизвестно, что потребительское общество не мобилизуемо, значит, его придется сделать другим. тем, каким оно было большую часть прошлого века. Других образцов ведь наша власть не знает.
По мнению редактора сайта «Грани.ру» Николая Руденского, в недавнем так называемом «соляном казусе» в России отчетливо проявилась иллюзорность эффекта стабильности, провозглашаемого Кремлем.
Одним из ключевых слов в пропаганде нынешней Кремля является стабильность. Стабильность, устойчивость – это такая ценность, которая всегда выставляется на первый план. Но стабильность – это не вечная. Вот этому и посвящена статья Дмитрия Шушарина. Он отталкивается от такого, в общем, на первый взгляд, забавного явления, как внезапный торговый ажиотаж, дефицит там, соли и некоторых других продуктов, напоминающих о советских временах. И связывает это с тем, что ближайшее будущее, вот сейчас 2008 год, может быть чреват большими потрясениями для страны. Потому что пока вот правящая путинская элита увлеченно занималась распилкой так называемых вот этих доставшихся им активов, в первую очередь ЮКОСа, никакой, так сказать, реальной, внятной программы действий, никакой процедуры, так сказать, смены людей у власти, не очень, так сказать, травматической, не выработана. В общем, все это явно, в общем, какая-то такая растерянность и неопределенность на фоне вот кажущейся стабильности и устойчивости. Это вот и есть то, что, по мнению нашего автора, характеризует сегодняшнюю политическую ситуацию в России.
Мнение редактора сайта «Грани.ру» Николая Руденского. Русский политический интернет, Александр Гостев.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Тело Слободана Милошевича, доставленное из Гааги в Белград, выставлено в сербской столице, чтобы желающие могли попрощаться с бывшим югославским президентом. Глава КГБ Белоруссии Степан Сухаренко обвинил оппозицию в подготовке силового захвата власти. Делегация партии «Союз правых сил» намерена завтра отправиться в Минск для мониторинга выборов в Белоруссии. В Москве милиция задержала около 30 активистов национал-большевистской партии. 10 из них ворвались в здание Сбербанка, остальные принимали участие в пикете ухода в здание. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама, которую подготовил и ведет Иван Трифилов.
Лидеры стран так называемой «Большой восьмерки» в июле на встрече в Санкт-Петербурге планируют принять документ о построении глобальной системы энергетической безопасности. Об этом сообщил сегодня в Москве министр промышленности и энергетики России Виктор Христенко на встрече министров энергетики восьми наиболее развитых государств мира.
Необходимы коллективные усилия по расширению и инвестированию разведки и поиска новых месторождений углеводородного сырья на суше и на шельфе, повышению эффективности добычи и переработки нефти и газа, с использованием новых технологий и средств доставки энергоресурсов потребителям. Для создания эффективной и устойчивой к потрясениям системы глобального энергообеспечения требуются крупные инвестиционные ресурсы, в совокупности составляющие, по оценкам Международного энергетического агентства, в период до 2030 года порядка 17 триллионов долларов США.
Министерство энергетики Соединенных Штатов официально предложило России вступить в международный проект «Генерация 4», который предусматривает разработку и создание атомных реакторов нового типа. В нем участвует более 10 стран, в том числе США, Канада, Франция и Великобритания. Государственная Дума России планирует внести поправки в законодательство, предусматривающее стимулирование платежей населения по пластиковым картам, сообщил заместитель председателя Комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам Анатолий Аксаков. В частности, по его словам, власти российских регионов могут получить право требовать от торговых организаций, оборот которых превышает 20 тысяч долларов в месяц, в обязательном порядке устанавливать банковские платежные терминалы. Министерство сельского хозяйства России до конца недели планирует подписать со всеми регионами страны соглашение о реализации приоритетного национального проекта, связанного с развитием агропромышленного комплекса, сообщил руководитель министерства Алексей Гордеев. По планам региональные бюджеты совместно с федеральным центром будут субсидировать выплату процентных ставок по кредитам, предоставляемым предприятиям отрасли. Говорит первый вице-премьер Дмитрий Медведев.
Прежде всего, конечно, личные подсобные крестьянские хозяйства должны получить реальный доступ к более дешевым финансовым ресурсам. За счет федерального бюджета будут возмещаться затраты крестьянских хозяйств на уплату процентов в размере 95% от ставки рефинансирования Центрального банка. Еще 5% должны поступать из бюджета региона. Таким образом, естественно, возникает режим льготного кредитования.
Китайский концерн Great Wall, крупнейший частный автопроизводитель страны, направил правительству России предложение о строительстве своего завода. Ранее компания заявила о намерении инвестировать 100 миллионов долларов в строительство в России завода, рассчитанного на выпуск 50 тысяч автомобилей в год, пикапов и внедорожников. До последнего момента обсуждалось несколько возможных регионов строительства. Однако, как сообщили представители китайской стороны, завод, скорее всего, будет расположен в Татарстане в особой экономической зоне Алабуга. Железнодорожные компании России и Германии подписали сегодня договор о сотрудничестве, сообщила государственная компания «Российские железные дороги». В соответствии с ним компания Deutsche Bahn окажет российским железнодорожникам помощь, связанную с закупкой, вводом в эксплуатацию и обслуживанием нового подвижного состава. Техническая модернизация российских железных дорог, по словам президента РЖД Владимира Якунина, одна из главных задач, стоящих сейчас перед компанией.
Основная проблема для нас сегодня – это модернизация основных средств. Это выработка и разработка таких направлений развития сети, которые являются стратегическими с точки зрения обеспечения развития экономики страны. Мы отдаем себе отчет в том, что решение о вступлении страны в ВТО самым непосредственным образом затрагивает и нас. Поэтому для нас первоочередной задачей является создание новых перспективных моделей подвижного состава, в том числе пассажирского подвижного состава.
Верховная Рада Украины вновь приняла закон, запрещающий в ближайшие 2 года приватизацию Никопольского завода ферросплавов. В мае 2003 года более 50% акций предприятия были проданы компании, контролируемой зятем бывшего президента Украины. Летом 2005 года суд признал эту сделку незаконной. В начале февраля парламент страны одобрил закон, в соответствии с которым проданный ранее пакет акций закрепляется в собственности государства, а сам завод включается в перечень предприятий, не подлежащих приватизации. Президент Украины этот закон отклонил, и теперь парламент, не сумев преодолеть вето, принял его в новой редакции. Европейская комиссия предлагает расширить использование в странах Европейского Союза энергии возобновляемых источников, а также биотоплива. Проект документа, подготовленного к ближайшему саммиту ЕС, содержит рекомендацию увеличить к 2010 году долю электроэнергии, получаемой в Европе из возобновляемых источников, не до 12, как планировалось ранее, а до 15% общей ее выработки. Кроме того, предлагается увеличить долю биотоплива в общей структуре потребления топлива автотранспортом до 8% к 2015 году. Эксперты 25 стран Европейского Союза окончательно согласовали так называемый «черный список» авиакомпаний, которым будет полностью или частично запрещено совершать полеты в воздушных границах ЕС. Этот список, составленный по результатам проверки аэропортов европейских стран, будет опубликован после его утверждения Европейской комиссией. Курс доллара на сегодня 27 рублей 84 копейки, на завтра 27,81. Евро сегодня стоит 33 рубля 48 копеек, курс на пятницу 33,52. На международных торгах за евро дают доллар 20 центов.
Экономическую панораму подготовил и представил Иван Трифилов. И завершит этот час информационной программы «Время свободы» наша рубрика «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии. Речь пойдет о поп-музыке. Немецкие продюсеры, расстроенные плохими результатами своих исполнителей на последних конкурсах Евровидения, тщательно отбирают претендентов на поездку в мае в Афины на 51-е состязание восходящих поп-звезд. В этом году среди кандидатов на участие в Евровидении был легендарный Томас Андерс, участник невероятно популярного 80-х годы, в том числе и в СССР, дуэта Modern Talking. В конце концов, отбора он не прошел, но сам факт, что Андерс решил состязаться с юными дарованиями, многое говорит о его сегодняшней карьере. Тему продолжит наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер.
Песня из Германии только один раз поразила Европу. Это было в 1982 году, когда на конкурсе Евровидения победила немка Николь. Но в Германии любят этот конкурс, болеют за своих, и то, что представительница страны оказалась в финале прошлого года последней, исчерпало предел терпения многих. Поэтому было решено, что в нынешнем году в бой пойдут, так сказать, одни старики. Во внутригерманском отборе было всего три участника. Популярная кантри-группа Texas Lightning с австралийской солисткой, известная в Европе певица 53-летняя Вики Леандрос, которая уже выигрывала конкурс более 30 лет назад, выступая за Люксембург, и Томас Андерс, ставший известным в 80-е годы благодаря успеху дуэта Modern Talking, где он пел в тандеме с Дитером Болином. Андерс теперь поет один. Почему он, гастролирующий до сих пор и вполне успешно, особенно в странах Восточной Европы, решил участвовать в конкурсе Евровидения? А именно поэтому он надеялся, что ему отдадут голоса представители восточноевропейских стран, доминирующих в последние годы на Евровидении. Так думал он, и вроде бы шутя, но вполне откровенно агитировал за себя даже в клипе перед самым выступлением. Я выступал в стольких странах Западной и Восточной Европы, и мне всегда удавалось превращать песни в мосты между людьми. Я убежден, что моя конкурсная песня тоже справится с этой задачей. А еще, если вы хотите, чтобы Латвия, Эстония, Польша, Украина, Сербия и Черногория присудили очки нашей песне, то я для этого правильный выбор. В целом, национальный немецкий конкурс был организован с оглядкой на историю. Каждый участник должен был спеть, кроме новой песни, еще и песню из прошлых конкурсов. Андерс выбрал шлягер Доминика Мадунья. Баллада о песнях, что живут вечно, которую Томас Андерс предложил на конкурс, тоже была неплоха. Хотя и начал он ее с третьей попытки. Два раза не запускалась фонограмма, редчайший случай на вечерах такого уровня. Томас хорошо пел, песня многим понравилась, и все же он не победил. Немецкая публика предпочла не его и не Вики Леандрос, а кантри-группу Texas Lightning. Это лишь дело то, что в отличие от Восточной Европы, в самой Германии публика недолюбливает Андерса. И по предварительным опросам лидировал не он, а Леандрос. Но пути голосования публики неисповедимы. В Афины поедут немецкие техасцы с песней «No, No, Never». Многие считают, что лучшие времена Томаса Андерса уже давно позади. Его творческий роман с Дитером Болином продолжался 3 года, потом спустя 11 лет был успешный рецидив, но последовавший затем разрыв следует считать окончательным. После выхода книги мемуаров Болина всегда уравновешенный Андерс не сдержался и возмущенно заявил в интервью. Болин обливает других нечистотами в своих измышлениях и умудряется делать на этом еще и деньги. Андерс даже выиграл суд против Болина, так что обратной дороги явно нет. И теперь на вопрос, не скучает ли он по партнеру, Томас отвечает. «Я что, произвожу впечатление, что я мог бы когда-нибудь заскучать по Дитеру Болину? Я не могу себе этого представить». Для певца Андерса, несмотря на материальное благополучие и успехи в Восточной Европе, сейчас непростое время поиска своего стиля. Его готовящийся к выходу диск, как сообщается, будет представлять собой джазовые интерпретации чужих хитов. Ждет ли его успех? И все же, если учесть, что 42-летний Томас Андерс, младший Вики Леандрос на 11 лет, то можно сказать, что у него, если не все, то еще многое впереди. И кто знает, не победит ли он в следующем году.
Сладкоголосый Томас Андерс в истории Запада и Востока, которую подготовил наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер. И эта история завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через 2 минуты после 2 коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. И главные его темы. Первая – это, конечно же, белорусская. В воскресенье, напомню, в Белоруссии проходят президентские выборы. Ну, а пока власти страны преследуют оппозицию. Об этом в начале следующего часа, сразу после выпуска новостей. Другая важная тема. Напомню, тело экс-президента Югославии Слободана Милошевича выставлено в Белграде для прощания. О том, что происходит сегодня в Белграде и о том, за что судили Слободана Милошевича в Гааге. Об этом в следующем часе нашей программы и масса других интересных тем. Оставайтесь с нами.
За 3 дня на Канары прибыли 800 человек, рекордное число иммигрантов.
18-летняя Хаяля Мусаева за несколько дней до смерти ела куриное мясо.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ваше дело давать показания, а не говорить о вашей давней борьбе с Америкой.
Пусть они знают, что мы знаем, кто фальсифицирует выборы в Белоруссии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.